Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы с удовольствием продолжаем наш цикл, огромный, большой, надеюсь, интересный цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, историком, музыковедом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Приветствую вас, Дмитрий Владимирович.
И вас приветствую.
Ну что ж, друзья, мы движемся дальше, и чем дальше, тем шире, чем больше, тем интереснее, надеюсь. И сегодня мы будем говорить еще об одной выдающейся персоне, выдающейся личности в искусстве, литературе, творчестве. Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение творить. Николай Васильевич Гоголь. 1 апреля 1809 года, но это мы будем говорить, да, родился писатель, слава которого не подвластна даже времени. Галерея его героев поражает художественной образностью, точностью. Одни из них берут взятки борзыми щенками, получают навар с мертвых крепостных и опасаются значительных лиц, а другие защищают законный порядок в Запорожье. Божьей темной украинской ночью оседлав черта летят за черевичками. Ну и, конечно же, в его книгах мы привычно ждем какого-то особенного смеха, но между строк читаем невидимые миру слезы. Вот такой вот удивительная парадоксальная творческая глыба. И как вы поняли, понимаете, сегодня мы будем говорить, начнем говорить о Николае Васильевиче Гоголе, о его великом наследии, о его непростой, удивительной судьбе, о его жизненном пути, его линии и о том, естественно, что он оставил нам в наследство и о чем мы до сих пор продолжаем ломать свои головы над тем самым пояснением в «Ревизоре» «Без царя в голове», да? И не можем до сих пор разгадать, что же это такое. Итак, Дмитрий Владимирович, ну, я понимаю, сегодня мы будем говорить, конечно же, о нем самом, о его, так сказать, биографии и о его раннем творчестве.
Первой половине
его наследия, творческого наследия. Ну, Дмитрий Владимирович, если начинать, так сказать, вот с истоков. Существует, бытует мнение вообще, собственно говоря, и о дате рождения Гоголя. И вот эта мистификация, которой окружена, оплетена его личность, его персона, мы тоже об этом знаем. Множество толков, мнений о рождении, о смерти, о его этапах творческого пути и жизненного пути. Вот это все что? Это действительно имеет место быть? Или все это, так сказать, обросло уже такими мифами с бородой, что...
Вы знаете, и то, и другое.
И то, и другое, да.
Значит, я хочу вам сказать, что биография любого гения, вообще любого в истории мировой культуры, обрастает мифологией, как коралловый риф,
да.
Понимаете?
Да.
Это такой момент есть. Но в случае с Николаем Васильевичем Гоголем мы сталкиваемся с парадоксальной ситуации совершенно. То есть, с одной стороны, какие-то мифологические напластования, причем напластования, которые Гоголь, что интересно, сам как писатель немножко запрограммировал в своей жизни. А с другой стороны, мы, безусловно, поражает вообще такой момент. Ну, вы знаете, мы когда будем говорить о всех великих деятелях русской культуры, это словечко будет у нас повторяться, понимаете? Мы поражались Пушкину, мы поражались Лермонтову, причем не только планетарной гениальности, но и каким-то совершенно иррациональными некоторыми какими-то
как
чертами.
Помните, их биографии? Пушкин в «Маленьких трагедиях» в Моцарте и Сальери, он, как там точно, он был послан нам специально, чтобы всех нас встряхнуть. Да, и поднять от этой земли, чуть-чуть заставить полетать.
Но это, строго говоря, вообще как бы функция любого гения,
да,
строго
гения,
говоря.
Гения.
Но Гоголь фигура, безусловно, мистическая. Причем, вы знаете, мистификации начинаются прямо, что называется, не то что у колыбели, а чуть ли не внутриутробно.
Mm-hmm.
Ну вот давайте посмотрим на поразительный совершенно факт его генеалогии.
Mm-hmm.
Ну, то, что Гоголь родился на Украине, и, забегая вперед, скажу, Гоголь привнесет в русскую культуру очередную огромную украинскую волну. Вот вы знаете, это очень интересный факт, вот, который не только не осмыслен по-настоящему, но, как сказать, не осмыслен на уровне такой широкой аудитории. Философам, культурологам, искусствоведам все это известно давным-давно. На уровне широкой аудитории это и не осмысленно, а иногда даже и агрессию вызывает эта информация.
Да.
Но 300 лет, 17-й, 18-й и 19-й века, Россия испытывает целую серию волн украинского влияния. Вот. Это я особо обращаю внимание, потому что, скажем, стала популярным такая как бы концепт, что Украина это чуть ли не какой-то такой виртуальная единица, или там, что это даже проект большевиков и так далее. Но большевиков еще, как говорится, самих в проекте не было.
Mm-hmm.
А весь 17 век, вся реформация ранних Романовых, она вся говорит с украинским акцентом, понимаете? Петровская эпоха, достаточно вспомнить Феофана Прокоповича в окружении Петра. Екатерининская эпоха, достаточно вспомнить всю петербургскую музыкальную школу Бортнянского, Березовского, Веделя там и так далее. И вот 19 век это тоже не последняя волна, потому что будет еще у нас Костомаров впереди. Мы будем о ней говорить, тоже фигура. И вот Гоголь.
Да.
Поэтому мы сейчас к этому моменту немножко позднее вернемся. Ну, родился на Украине, родился в Сорочинцах. Вот потом это местечко будет обессмерчено в его произведениях.
Сорочинская
ярмарка,
да.
Но вот что интересно. Дело в том, что вообще-то родовая фамилия рода Гоголей – Яновские.
Ага.
Это польская фамилия. Ну, Ян – это все Польша, да, потому что вот вообще в истории Украины был гетман Остап Гоголь. Обратите внимание, Остап Гоголь. Вот для тех, кто знает творчество Гоголя, сразу ассоциации всплывут. Вот, опять-таки есть версия, что происхождение от Остапа Гоголя является собой легенду. Вот, но, между прочим, я так скажу, чтобы не выглядело каким-то уж особой экзотикой. Дело в том, что в эпоху Остапа Гоголя Украина – это Речь Посполитая.
Да.
Напомню, государство, объединявшее в себе Польшу, Литву, Украину и Беларусь. Да, не считая еще там дополнительных территорий в Прибалтике. Но основные четыре единицы – Польша, Литва, Украина, Беларусь.
Угу.
Вот. Потом границы немножко плавали, соответственно, ну, при Алексее Михайловиче Восточная Украина ушла в Московское государство, Западная, кстати, оставалась до самого раздела Речи Посполитой до конца, там Беларусь тоже и так далее. Я почему об этом вспомнил? Дело в том, что шляхта Речи Посполитой, она вообще очень любила создавать себе виртуальные биографии.
Mm-hmm.
Вот если, например, вы когда-нибудь держали в руках книги великого польского писателя, нобелевского лауреата Генриха Сенкевича, А я, кстати, почему-то вот предвкушаю, что, учитывая исторические реалии нахождения Польши в составе Российской империи, может быть, у нас как-нибудь в наших лекториях нарисуется и польская тема.
Угу.
В литературе там и так далее. Так вот, и вот его такое коронное произведение, за которое он, собственно, Нобелевку и получил, трилогия, «Огнёвым мечом», «Потоп», «Пан Валдаевский». Ну, события 17 века. И вот там очень, как бы, колоритный такой момент, кто читал, что там практически все герои, а все герои и так, в общем, относятся к сословию шляхты, так или иначе. Они все щеголяют какими-то совершенно фантасмагорическими биографиями. Там все выводят свою родословную чуть ли не из времен Римской империи, греко-персидских войн. Там, то есть не то, что там на какие-то 100-200, там 300 лет, а прямо вот не мелочаться там на 2, на 1000 и так далее. То есть с этой позиции, что, скажем, вот этот мелкопоместный род помещиков Яновских решил как-то удревнить свою биографию и подключился, как говорится, к силовому полю национального героя. Остап Гоголь на Украине национальный герой. Это, в общем, как раз для этих мест достаточно матрично.
Mm-hmm.
Так вот, теперь давайте смотреть. Яновский – это польский род. Но совсем интересно, что этот польский род имел татарско-золотоордынское происхождение. То есть вот какой микс мы получаем у Николая Васильевича Гоголя прямо на старте. Великий писатель земли русской, украинец, польско-татарскими корнями.
Угу.
Вот уже такой набор, нисколько не менее экзотично, чем африканские предки Пушкина или шотландский, так сказать, такой романтический шотландская юбочка, так сказать, над генеалогией, да, Лермонтова. Кстати, забегая вперед, скажу, это еще несколько раз повторится в русской литературе, потому что когда будем обсуждать, скажем, великую литературу по реформенной эпохе, там людей с золотоордынскими предками будет целый букет.
Mm.
Как минимум Тургенев-Достоевский.
Да.
Как минимум. А там еще далеко не только они. Поэтому то, что вот такая немножко виртуализированная родословная... Да, и еще почему она возникла? Дело в том, что если смотреть, оставаться в рамках абсолютно сугубого, вот сухого документа, то получается, что предки Гоголя из священнического сословия.
Угу.
Этот вариант был очень невыгоден с точки зрения карьеры. Вот нужны были какие-то дворянские привязки. Дворянские или казацко-дворянские.
Угу.
Ну, я обращаю, я специально, чтобы меня никто не подловил в неточности, я, когда говорим применительно к Украине, надо говорить не казачьи, а козацкие.
Казацкие.
Через О, во-первых, принципиально через О. На территории России через А это слово писалось. На Украине всегда через О. Вот. Даже, может быть, с ударением козак.
Угу.
Да. И в причастном обороте не казачий, а казацкий.
Mm.
Я совершенно, так сказать, принципиально и сознательно как бы озвучиваю этот тезис. А, кстати, кто будет читать Гоголя или кто будет читать того же Сенкевича, к примеру, вот там это все как бы на ладошке.
Mm-hmm.
Поэтому, возможно, это еще была одна из причин вот непременной привязки к вот этим. Да, а казачество запорожское и реестровое, дело в том, что такая деталька специфичная для истории Украины. То есть все хорошо помнят Запорожскую сечь, понятно,
mm-hmm.
кстати, которая вообще как раз легкой руки Гоголя и вошла в русский культурный обиход. Но было еще так называемое реестровое казачество. Оно никакого отношения к Запорожской сечи не имело. Оно рекрутировалось из крестьянства. Тут уже просто история Украины. Дело в том, что Украина граничила с землями Крымского ханства.
Да.
А мы помним с вами, на лекциях это уже обсуждали, что контакт с Крымским ханством породил феномен дикого поля. то есть территории, где невозможно было жить и заниматься сельским хозяйством. Угроза постоянного людократства, постоянных, так сказать, набегов для работорговли. И на территории московского государства защищались засечными чертами, как помним, а Украина не имела такой возможности, потому что эта страна в основном степная, а не лесная. Леса только на севере, так и называется Украинское Полесье. И здесь оборона от Крымского ханства и стоявшего за ней Османской империи носила принципиально иной характер. Там была оборона в качестве превентивного нападения. То есть население военизировалось. Между прочим, это очень сильно повлияло на менталитет украинцев. Менталитет украинцев очень сильно отличается и от белорусского, и от великорусского, и так далее. И отличается, ну, как бы сказал Лев Николаевич Гумилев, повышенной пассионарностью. А пассионарность была вынужденной, потому что жили в условиях, когда могут всегда нарисоваться кто-нибудь. И как из этого исходили? Жили военизированным бытом. То есть фактически, ведь если мы будем поднимать документы 16-17 веков, это, кстати, как раз время действия гоголевских повестей, там слово «козак» становится эквивалентом слова «украинец» вообще. И в Московской Руси, между прочим, когда пришло портесное пение, с Украины пришло, его называли «пение казаков».
Казаков.
Да. Очень показательно. Вот. То есть, а что такое? Это значит, в любой семье, это у Гоголя в повестях открытым текстом, в любой семье на стене висит сабля, висит пистолет, и где-то за сундуком находится самопал. Ага. Между прочим, чисто местное изобретение. Это, по сути дела, что-то среднее между легким ружьем и тяжелым пистолетом.
Но... еще сечь.
Ну, сечь потом, да.
Потом.
Да, так вот, и в Речи Посполитой это оценили, что это просто грандиозный ресурс, и создали реестровое казачество, списочное казачество. Mm-hmm. То есть там по спискам люди включались в этот реестр, они освобождались от уплаты налогов. Кстати, в Речи Посполитой крепостного права не было, но налоги были сумасшедшие просто. Хуже только у Петра Первого. Так вот, и люди тогда несли воинскую службу. Между прочим, к чему это привело? Реестровыми казаками захотели стать вообще все. Это, естественно, было выше возможностей правительства Речи Посполитой. И результат – куча восстаний. И на выходе война Богдана Хмельницкого. То есть неверное какое-то, или вернее, не до конца просчитанное государственное решение вообще привело к глобальной катастрофе в этом государстве. Но это я к чему клоню? Что реестровое казачество получало права шляхты. А запорожские казаки, они по определению приравнивались к шляхте, но, что совсем показательно, они еще и считались монахами. В общем, это я к чему клоню, что у Гоголя очень любопытная родословная, с какими-то очень интересными виртуальностями, причем виртуальностями чисто украинскими. Понимаете, вот такое, как бы этот микс, он нигде больше родиться не мог. Вы знаете, дворянство во всех странах мира имело какие-то свои фишки, какие-то свои мемы, но это мемы абсолютно с местным привкусом.
Ну, а дата его рождения, то есть это тоже вот начало мистики до сих пор же,
да,
ведь,
конечно,
так сказать, да, то ли 809 год, да, то есть определенно так, к чему?
Ну, вы знаете, дело в том, что здесь... в принципе, это могло быть объективно, потому что если какая-то путаница в консистории возникла, когда это делалось, а путаница могла возникнуть по элементарной причине, я говорю, когда нужно было чуть-чуть подтекстовать собственную родословную, чуть-чуть как бы внести в нее какие-то нотки, а это же в порядке тоже вещей было в Российской империи. Я вот опять-таки вам приведу такой колоритный пример, он просто покасательный, показывает, как это происходило. Вот знаменитая история времен Екатерины II. Граф Николай Иванович Шереметьев и его великая любовь к собственной крепостной актрисе Прасковье Жемчуговой. Знаменитая история. Вот. Если бы он сделал ее своей любовницей, никаких сенсаций. А он захотел по-порядочному. Вот Екатерина II его чуть в крепость не законопатила за это, но она скончалась. Пришел к власти Павел I, которого обругали там деспотом-тираном. А он, во-первых, очень был чувствителен к этому моменту, хотя потому, что его самого записывали в незаконно рожденное. Mm-hmm. Ну и вообще у него, он, как помните, он пытался играть роль императора-рыцаря, положение обязывает, и он просто что предложил Шереметьеву, это совершенно хорошо документированная история. Он сказал, так зачем вам дразнить гусей там, вот этих вот и окружений, и все, сочините вашей возлюбленной фальшивую родословную, скажем, у нее как, говорит, настоящая фамилия, Ковалева, сделайте ее Ковалевской. У вас есть ссыльные польские повстанцы в этом где-то в Москве? Да полным-полно. Что и было сделано. Понимаете, это известный факт. Ее прямо озвучили, все пропало. Ну что, денег у Шереметьева хватало. Ну, проплатил нужные процедуры. В России взятка все решала в это время.
Да, да,
вот.
Да, да.
И все, и он...
Об этом
да, кругом и всюду. Да, естественно, это привело к тому, что документы по рождению Параскови Жемчуговой тоже какие-то все как туманная промокашка. Вот. Да, господи, а в советские годы сколько таких вещей было? Самое элементарное, как избавиться от статуса лишенца в эпоху Сталина? Потерять паспорт.
Да.
Потом пойти со своих слов дать... В моей даже семье среди предков такое было, понимаете? У моей собственной покойной бабушки из-за этого вечная путаница по датам рождения. Вот и все. Это как бы ситуация-то вполне. Вот. Просто у Гоголя подобные ситуации будут множиться в биографии. Вот этот момент начинает вызывать вот вплоть до совершенно мистического финала, но мы до финала еще доберемся.
Ну, родиться 1 апреля, это уже...
О, само собой. Это мне напоминает старый советский анекдот. Поздравляю, английская газета какая-нибудь, Times или Guardian, поздравляю советских шахтеров. 1 апреля отмечали в Советском Союзе День шахтера.
Да.
Тут же, у нас вообще-то это день дурака, но ничего плохого про советских шахтеров сказать не хотим. Это уже классика. Но, понимаете, родиться...
Не, ну это мы уже говорим, 1 апреля. А тогда 1 апреля что, тоже был день?
Было.
Был день дурака?
Ну, так он вообще из Европы-то пришел вообще там чуть ли не с эпохи Возрождения.
А, да? То есть с того момента он был уже.
Был, в том-то и дело. Да. Поэтому я хочу сказать,
день что... День смеха, день дурака. Да,
да, и если учитывать эстетику и стилистику Гоголя, опять начинаются мистические совпадения.
Ну, это уже, мне кажется, некая такая вот даже не мистификация, привязка.
Конечно,
Это уже человечество способно привязать к чему угодно.
Да, но поймите, ну просто то, что это привязывается именно к Гоголю, а скажем, не к Пушкину, не к Лермонтову, к Тютчеву, а именно к Гоголю, это показательно. Значит, теперь очень интересный момент, если пока остаемся в рамках пока разговора о биографии, потому что о творчестве там мистика будет расти вообще в геометрической прогрессии.
Ну, родился он, малыш, как он рос, как воспитывался?
Ну, родился и воспитывался, как все дворянские недоросли, причем семья была очень любящая. Вот, правда, рано потерял отца, первый очень такой серьезный, как бы болевая точка. Вот, ведь забегая вперед, скажу, Гоголь, чем дальше, тем больше, когда он будет продвигаться к зрелости, всегда вспоминается фраза, которую вообще-то сказали люди про другого великого гения, это про австрийского писателя Франца Кафку в 20 веке. Так вот, его сестра, она сказала, говорит, Франц долго на свете не проживет, он человек без кожи. Гоголю это применимо 100%. Но смотрите, если оставаться в рамках жестких, ну, таких как бы общепринятых официальных дат его биографии, 1809-1852, это значит 19, 29, 30, 43 года.
43 года, да.
Ну что ж, на этом время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Но продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, доцентом, музыковедом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о жизни и творчестве, и о великом наследии Николая Васильевича Гоголя. Всего вам доброго, до новой встречи! Разговоры об искусстве.